Максим Горький. «На дне». Посвящаю Константину Петровичу Пятницкому. Акт первый. Подвал, похожий на пещеру. Потолок, тяжелые каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет от зрителя и сверху вниз, из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой пепла. Около двери в эту комнату — нары Бубнова. В левом углу — большая русская печь. В левой каменной стене — дверь в кухню, где живут квашня, барон, Настя. Между печью и дверью у стены — широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам — нары. На переднем плане у левой стены — обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему и другой пониже первого. На последнем, перед наковальней, сидит клещ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, исковерканный самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки большой стол, две скамьи, табурет, все некрашенное грязное. За столом у самовара квашня хозяйничает. Барон жует черный хлеб, и Настя на табурете читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет Анна. Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него изодранная картонка из-под шляпы для козырьков, куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и рычит. На печке невидимый возится и кашляет актер. Начало весны. Утро. Барон. «Дальше!» Квашня. «Нет, говорю, милый, с этим ты от меня поди прочь. Я, говорю, это испытала, и теперь уж ни за 100 печеных раков под венец не пойду». Бубнов Сатину. «Ты чего хрюкаешь?» Сатин рычит. Квашня. «Чтоб я, говорю, свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала? Нет! Да будь он хоть принц американский! Не подумаю замуж за него идти!» Клещ. «Врешь!» Квашня. «Чего?» Клещ. «Врешь! Обвенчаешься с Абрамкой!» Барон, выхватив у Насти книжку, читает название. «Роковая любовь!» — хохочет. Настя, протягивая руку. «Дай! Отдай! Ну, не балуй!» Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе. Квашня клещу. «Козел ты, рыжий! Туда же врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?» Барон, ударяя книгой по голове Настю. «Дура ты, Настя!» Настя отнимает книгу. «Дай!» Клещ. «Велика барыня! А с Абрамкой ты обвенчаешься, только того и ждешь!» Квашня. «Конечно, еще бы, как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти!» Клещ. «Молчать, старая собака! Не твое это дело!» Квашня. «А, не терпишь правды!» Барон. «Началось!» «Наська, ты где?» Настя, не поднимая головы. «А? Уйди!» Анна, высовывая голову из-за полога. «Начался день! Ради бога, не кричите! Не ругайтесь вы!» Клещ заныло. Анна. «Каждый божий день! Дайте хоть умереть спокойно!» Бубнов. «Шум смерти не помеха!» Квашня, подходя к Анне. «И как ты, мать моя, с таким злыднем жила?» Анна. «Оставь! Отстань!» Квашня. «Ну-ну! Эх ты! Терпеливица! Что, не легче в груди-то?» Барон. «Квашня! На базар пора!» Квашня. «Идем сейчас!» Анне. «Хочешь, пельмешков горяченьких дам?» Анна. «Не надо, спасибо. Зачем мне есть?» Квашня. «А ты поешь? Горячее мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю. Захочешь, когда, и покушай. Идем, барин!» Клещу. «У, нечистый дух!» Уходит в кухню. Анна, кашляя. «Господи!» Барон тихонько толкает Настю в затылок. «Брось, дуреха!» Настя бормочет. «Убирайся, я тебе не мешаю!» Барон, насвистывая, уходит за квашней. Сатин, приподнимаясь на нарах. «Кто это бил меня вчера?» Бубнов. «А тебе не все равно?» Сатин. «Положим так. А за что били?» Бубнов.
В карты играл?
Сатин: играл.
Бубнов: за это и били.
Сатин: мерзавцы.
Актер, высовывая голову с печи:
однажды тебя совсем убьют. До смерти.
Сатин:
а ты болван.
Актер: почему?
Сатин: потому что дважды убить нельзя.
Актер, помолчав:
не понимаю.
Почему нельзя?
Клещ:
а ты слезай с печи-то, да убирай квартиру. Чего нежишься?
Актер:
это дело не твое.
Клещ:
а вот Василиса придет, она тебе покажет, чье дело.
Барон выносит из кухни на коромысле корзины. В них корчаги, покрытые тряпками.
Сегодня что-то тяжело.
Сатин:
стоило тебе родиться бароном.
Квашня актеру:
ты смотри же, подмети.
Выходит в сени, пропустив вперед себя барона. Актер, громко, как бы вдруг проснувшись:
вчера в лечебнице доктор сказал мне, ваш, говорит, организм совершенно отравлен алкоголем.
Сатин, улыбаясь:
органон.
Актер, настойчиво:
не органон, а организм.
Сатин:
секамбр.
За сценой где-то далеко глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит под пилком.
Сатин: люблю непонятные редкие слова. Когда я был мальчишкой, служил на телеграфе. Я много читал книг.
Бубнов:
а ты был и телеграфистом?
Сатин:
был.
Усмехаясь:
есть очень хорошие книги и множество любопытных слов. Я был образованным человеком, знаешь?
Бубнов:
слыхал 100 раз. Ну и был, эко важность. Я вот скорняк был, свое заведение имел. Руки у меня были такие желтые от краски. Меха подкрашивал я. Такие, брат, руки были желтые по локоть. Я уж думал, что до самой смерти не отмою. Так желтыми руками и помру. А теперь вот они, руки. Просто грязные. Да. Выходит, снаружи как себя не раскрашивай, все сотрется. Все сотрется. Да.
Анна:
Андрей Дмитриевич, душно мне. Трудно.
Клещ:
что же я сделаю?
Бубнов:
дверь в сени отвори.
Клещ:
ладно. Ты сидишь на нарах, а я на полу. Пусти меня на свое место, да и отворяй. А я и без того простужен.
Бубнов спокойно:
мне отворять не надо. Твоя жена просит.
Клещ угрюмо:
мало ли кто чего просил бы.
Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно. Актер, тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне.
Что, плохо?
Анна: душно.
Актер:
хочешь, в сени выведу? Ну, вставай.
Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.
Ну-ну, твердо. Я сам больной, отравлен алкоголем.
Костылев в дверях:
на прогулку? Ах, и хороша парочка, барон да Ярочка.
Актер:
а ты посторонись. Видишь, больные идут.
Костылев:
проходи, изволь.
Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево, как бы прислушиваясь к чему-то в комнате пепла. Клещ ожесточенно звякает ключами и скрипит под пилком, из-под лобья следя за хозяином.
«Скрипишь?»
Клещ:
чего?
Костылев:
скрипишь, говорю?
Пауза.
А, того! Что бишь я хотел спросить?
Быстро и негромко.
Жена не была здесь?
Клещ:
не видал.
Костылев, осторожно подвигаясь к двери в комнату пепла:
сколько ты у меня за 2-то рубля в месяц места занимаешь? Кровать, сам видишь, да. На 5 целковых места, ей-богу. Надо будет накинуть на тебя полтинничек.
Клещ:
ты петлю на меня накинь, да задави. И сдохнешь скоро, а все о полтинниках думаешь.
Костылев:
зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи, знай, в свое удовольствие. А я на тебя полтинку накину. Маслица в лампаду куплю, и будет перед святой иконой жертва моя гореть. И за меня жертва пойдет в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о грехах своих не думаешь? Ну вот. Эх, Андрюшка, злой ты человек. Жена твоя зачахла от твоего злодейства. Никто тебя не любит, не уважает. Работа твоя скрипучая, беспокойная для всех, — клещ кричит. Ты что, меня травить пришел?
Сатин громко рычит. Клещ встает и уходит в сени. Костылев Сатину.
Скрипун-то? Убежал. Хе-хе. Не любит он меня.
Сатин.
Кто тебя, кроме черта, любит?
Костылев, посмеиваясь.
Экой ты ругатель! А я вас всех люблю. Я понимаю, братья вы моя несчастная, никудышная, пропащая. Вдруг быстро. А Васька дома?
Сатин.
Погляди.
Костылев подходит к двери и стучит.
Вася!
Актер появляется в двери из кухни. Он что-то жует.
Пепел. Кто это?
Костылев.
Это я. Я, Вася.
Пепел.
Что надо?
Костылев, отодвигаясь.
Отвори.
Сатин, не глядя на Костылева.
Он отворит, а она там.
Актер фыркает. Костылев беспокойно, негромко.
А? Кто там? Ты что?
Сатин.
Чего? Ты мне говоришь?
Костылев.
Смотри, брат, шути в меру. Да.
Сильно стучит в дверь.
Василий!
Пепел, отворяя дверь.
Ну, чего беспокоишь?
Костылев, заглядывая в комнату.
Я, видишь, ты...
Пепел.
Деньги принес?
Костылев.
Дело у меня к тебе.
Пепел.
Деньги принес?
Костылев.
Какие?
Погоди.
Пепел. Деньги 7 рублей за часы. Ну?
Костылев.
Какие часы, Вася?
Ах ты...
Пепел.
Но ты гляди. Вчера при свидетелях я тебе продал часы за 10 рублей. 3 получил, 7 подай. Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей, а дело своего не знает.
Костылев.
Шш! Не сердись, Вася. Часы они...
Сатин.
Краденые.
Костылев строго.
Я краденого не принимаю. Как ты можешь...
Пепел берет его за плечо.
Ты зачем меня встревожил? Чего тебе надо?
Костылев.
Да мне ничего. Я уйду, если ты такой...
Пепел. Ступай, принеси деньги.
Костылев уходит.
Эти грубые люди. Ай-яй.
Актер.
Комедия.
Сатин.
Хорошо. Это я люблю.
Пепел.
Чего он тут?
Сатин, смеясь.
Не понимаешь?
Жену ищет.
И чего ты не пришибешь его, Василий?
Пепел.
Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить.
Актер и Сатин, взяв у Пепла 2 гривны, уходят.
Пепел, зевая. Что? Как жена твоя?
Клещ.
Видно, скоро уж.
Пепел.
Смотрю я на тебя. Зря ты скрипишь.
Клещ.
А что делать?
Пепел.
Ничего.
Клещ.
А как есть буду?
Пепел.
Живут же люди.
Клещ.
Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота. Люди. Я рабочий человек, мне глядеть на них стыдно. Я с малых лет работаю. Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу, кожу сдеру, а вылезу. Вот погоди, умрет жена. Я здесь 5 лет прожил, а все равно как 6 лет.
Пепел. Никто здесь тебя не хуже. Напрасно ты говоришь.
Клещ. Не хуже. Живут без чести, без совести.
Пепел равнодушно.
А куда они? Честь, совесть.
На ноги вместо сапогов не наденешь ни чести, ни совести. Честь, совесть тем нужна, у кого власть да сила есть.
Бубнов входит.
У-у-у, озяб.
Пепел.
Бубнов, у тебя совесть есть?
Бубнов.
Чего? Совесть?
Пепел. Ну да.
Бубнов. На что совесть? Я не богатый.
Пепел.
Вот и я тоже говорю. Честь, совесть богатым нужна, да. А Клещ ругает нас. Нет, говорит, у нас совести.
Пепел.
Сатин говорит, всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел. Да никому, видишь, невыгодно иметь-то ее. И это верно.
Наташа входит. За ней Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса. Лука.
«Доброго здоровья, народ честной!»
Пепел, приглаживая усы.
«А, Наташа!»
Бубнов Луке.
«Был честный, да позапрошлой весной».
Наташа.
«Вот новый постоялец».
Лука.
«Мне все равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают. Так-то. Где тут, милая, приспособиться мне?»
Наташа, указывая на дверь в кухню. «Туда иди, дедушка».
Лука. «Спасибо, девушка. Туда так туда. Старику где тепло, там и родина».
Пепел.
«Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа?»
Наташа. «Поинтереснее вас, Андрей. Жена твоя в кухне у нас, ты, погодя, приди за ней».
Клещ. «Ладно, приду».
Наташа. «Ты бы, чай, теперь поласкивее с ней обращался, ведь уж недолго».
Клещ. «Знаю».
Наташа. «Знаешь. Мало знать, ты понимай. Ведь умирать-то страшно».
Пепел. «А я вот не боюсь».
Наташа. «Как же! Храбрость!»
Бубнов, свистнув.
«А нитки-то гнилые».
Пепел. «Право, не боюсь. Хоть сейчас смерть приму. Возьмите вы нож, ударьте против сердца, умру, не охну. Даже с радостью, потому что от чистой руки».
Наташа уходит.
«Ну, вы другим уж зубы-то заговариваете».
Бубнов протяжно. «А ниточки-то гнилые».
Наташа у двери в сени.
«Не забудь, Андрей, про жену».
Клещ. «Ладно».
Пепел.
«Славная девка».
Бубнов.
«Девица ничего».
Пепел.
«Чего она со мной так отвергает? Все равно ведь пропадет здесь».
Бубнов.
«Через тебя пропадет».
Пепел.
«Зачем через меня? Я ее жалею».
Бубнов.
«Как волк овцу».
Пепел.
«Врешь ты. Я очень жалею ее. Плохо ей тут жить, я вижу».
Клещ.
«Поди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней».
Бубнов.
«Василиса? Да, она своего даром не отдаст. Баба лютая».
Пепел ложится на нары.
«Подите вы к чертям оба, пророки».
Клещ.
«Увидишь. Погоди».
Лука в кухне напевает.
«Средь ночи путь дорогу не видать».
Клещ, уходя в сени.
«Ишь, воет тоже».
Пепел.
«А скучно? Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо, и вдруг точно озябнешь. Сделается скучно».
Входит барон.
Пепел. «Барон, чай пил?»
Барон.
«Пил. Дальше».
Пепел.
«Хочешь, полбутылки поставлю?»
Барон.
«Разумеется. Дальше».
Пепел.
«Становись на четвереньки. Лай собакой».
Барон.
«Дурак. Ты что, купец или пьян?»
Пепел.
«Ну, полай, мне забавно будет. Ты барин. Было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал и все такое».
Барон.
«Ну, дальше».
Пепел.
«Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой. Ты будешь? Ведь будешь?»
Барон.
«Ну, буду». Болван. «Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровне тебе».
Лука.
«Эхе! Погляжу я на вас, братцы. Житье ваше, ой-ой-ой».
Бубнов.
«Такое житье, что как поутру встал, так и за вытье».
Барон.
«Жили лучше, да. Я, бывало, проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью. Кофе со сливками, да».
Лука.
«А все люди, как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь. И все гляжу я, умнее люди становятся. Все занять, и хоть живут, все хуже, а хотят все лучше. Упрямые».
Барон.
«Ты, старик, кто такой? Откуда ты явился?»
Лука.
«Я-то?»
Барон.
«Странник?»
Лука.
«Все мы на земле странники. Говорят, слыхал я, что и земля-то наша в небе странница».
Входит выпивший Алешка с гармонией и начинает веселиться. Но тут его выгоняет из ночлежки Василиса и наказывает Бубнова больше не пускать его. Лука смеется. Василиса.
«Ты кто такой?»
Лука.
«Проходящий, странствующий».
Василиса.
«Ночуешь или жить?»
Лука.
«Погляжу там,
Василиса.
Пачпорт?
Лука.
Можно?
Василиса.
Давай.
Лука.
Я тебе принесу. На квартиру тебе приволоку его.
Василиса.
Прохожий тоже. Говорил бы проходимец. Все ближе к правде-то.
Лука, вздохнув.
Ах, и не ласково ты, мать.
Василиса пытается выяснить, встречался ли Пепел с Натальей. Обзывает свиньями всех присутствующих, приказывает, чтобы они убрались в доме и уходят. Поскольку все отказались убирать, Лука решил выполнить требования Василисы и подмести пол. Пришедший Медведев допытывается у Бубнова о Василисе и Ваське. В сенях шум и потоп. Доносятся глухие крики.
Медведев.
Не как скандал.
Бубнов.
Похоже.
Квашня.
Пойти поглядеть.
Медведев.
И мне надо идти. Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы. Ведь устаешь драться. Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет. Стали бы меньше драться. Потому побои-то помнили бы дольше.
Бубнов, слезая с нар.
Ты начальству поговори насчет этого.
Костылев, распахивая дверь, кричит.
Абрам, иди! Василиса Наташку убивает! Иди!
Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.
Анна. О, Господи! Наташенька бедная!
Лука.
Кто дерется там?
Анна.
Хозяйки, сестры.
Лука, подходя к Анне.
Чего делят?
Анна. Так они сытые обе, здоровые.
Лука. Тебя как звать-то?
Анна. Анной. Гляжу я на тебя. На отца ты похож моего, на батюшку. Такой же ласковый, мягкий.
Лука. Мяли много, оттого и мягок.
Смеется дребезжащим смехом. Акт второй. Та же обстановка. Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зуб и Татарин играют в карты. Клещий актер наблюдает за игрой. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Лука сидит на табурете у постели Анны. Ночлежка освещена двумя лампами. Одна висит на стене около играющих в карты, другая — на нарах Бубнова. Татарин проигрывает Сатину. Все уходят пить водку. Лука проявляет сочувствие к актеру, который не может вспомнить ни одного куплета и понимает, что кончен и погиб. Он советует ему одну лечебницу, где могут его вылечить от пьянства. Обрадованный актер уходит. Анна жалуется Луке на свою жизнь. Лука успокаивает ее тем, что говорит, что она попадет в рай за мучения земные. Пепел, услышав разговор, говорит Луке, что тот молодец и хорошо может сказки рассказать. Медведев угрожает Ваське, говорит, что посадит его за решетку, как вора. Лука говорит Пеплу, что ему надо как можно скорее уйти от Костылевых и уехать в Сибирь. Василиса хочет уговорить Ваську избавиться от Костылева, а Васька чувствует, что она хитра и быть ему на каторге. Появившийся Костылев визжит на Пепла и Василису. Пепел чуть не ударил Костылева, но ему помешал Лука, который стал копошиться на печи. Костылев убегает, крича. Лука опять говорит Пеплу не слушать Василису и с Наташей уходить от греха. Умирает Анна. Актер рассказывает Наташе о своих планах найти город, где есть лечебница для пьяниц, и вылечиться. Акт третий. Пустырь. Засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его высокий кирпичный брандмауэр. Он закрывает небо. Около него кусты бузины. Направо темная бревенчатая стена какой-то надворной постройки, сарая или конюшни. А налево серая, покрытая остатками штукатурки, стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на середину пустыря. Между ею и красной стеной узкий проход. В серой стене два окна, одно в уровень с землей, другое — аршина на два выше и ближе к брандмауэру. У этой стены лежат розвальник кверху полозьями и обрубок бревна длиною аршинов четыре. Направо у стены куча старых досок, брусьев. Вечер. Заходит солнце, освещая Брандмауэр красноватым светом. Ранняя весна. Недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли рожа Бубнова. Настя, закрыв глаза и качая головой, в такт словам певуче рассказывает.
Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились. А уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и белый, как мел, а в руках у него леварверт.
Наташа грызет семечки.
«Ишь, видно, правду говорят, что студенты отчаянные!»
Настя.
И говорит он мне страшным голосом. «Драгоценная моя любовь!»
Бубнов.
«Ха-ха! Драгоценная!»
Барон.
«Погоди! Не люба не слушай, а врать не мешай! Дальше!»
Настя.
«Ненаглядная, говорит, моя любовь. Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой, и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишить себя жизни. И леварверт у него, огромадный и заряжен 10 пулями. Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца. Решился я бесповоротно жить без тебя. Никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой, Рауль».
Бубнов удивленный.
«Чего? Как? Караул?»
Барон хохочет.
«Настька! Да ведь прошлый раз Гастон был!»
Настя, вскакивая.
«Молчите, несчастные! Ах, бродячие собаки! Разве вы можете понимать любовь? Настоящую любовь? А у меня была она, настоящая, барону. Ты ничтожный, образованный ты человек. Говоришь, лежа кофе пил».
Лука.
«А вы погодите, вы не мешайте, уважьте человеку. Не в слове дело, а почему слово говорится. Вот в чем дело. Рассказывай, девушка, ничего».
Бубнов.
«Раскрашивай, ворона, перья, валяй».
Барон.
«Ну, дальше».
Наташа. «Не слушай их.
Что они? Они из зависти это. Про себя им сказать нечего».
Настя снова садится.
«Не хочу больше. Не буду говорить. Коли они не верят, коли смеются...»
Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в отдаленную музыку.
«И вот отвечаю я ему. Радость жизни моей, месяц ты мой ясный. И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете, потому как люблю я тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей. Но, говорю, не лишай себя молодой твоей жизни. Как нужна она дорогим твоим родителям, для которых ты вся их радость. Брось меня, пусть лучше я пропаду от тоски по тебе, жизнь моя. Я одна, я таковская. Пускай уж я погибаю, все равно. Я никуда не гожусь, и нет мне ничего. Нет ничего!» — закрывает лицо руками и беззвучно плачет.
Наташа, отвертываясь в сторону негромко.
«Не плачь, не надо!»
Лука, улыбаясь, гладит голову Насти. Бубнов хохочет.
«Ах! Чертова кукла! А?»
Барон тоже смеется.
«Детка, ты думаешь, это правда? Это все из книжки «Роковая любовь». Вся эта ерунда. Брось ее!»
Наташа.
«А тебе что? Ты! Молчи уж, коли Бог убил!»
Настя яростно.
«Пропащая душа, пустой человек! Где у тебя душа?»
Лука берет Настю за руку.
«Уйдем, милая, ничего не сердись. Я знаю, я верю. Твоя правда, а не ихняя. Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь, значит, была она. Была! А на него не сердись, на сожителя-то. Он, может, и впрямь из зависти смеется. У него, может, вовсе не было настоящего-то, ничего не было. Пойдем-ка!»
Настя, крепко прижимая руки к груди.
«Дедушка, ей-богу, было это, все было. Студент он, француз был, Гастошей звали, с черной бородкой, в лаковых сапогах ходил, разрази меня гром на этом месте. И так он меня любил, так любил!»
«Лука, я знаю, ничего, я верю. В лаковых сапогах, говоришь? Ай-яй-яй! Ну и ты его тоже любила?»
Барон, усмехаясь, отходит.
«У всех людей души серенькие. Все подрумяниться желают».
Лука выходит из-за угла.
«Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты бы не мешал ей. Пускай плачет, забавляется. Она ведь для своего удовольствия слезы льет. Чем тебе это вредно?»
Барон.
«Глупо, старик. Надоела она. Сегодня Рауль, завтра Гастон. А всегда одно и то же. Впрочем, я иду мириться с ней».
Уходит. Лука.
«Поди-ка вот, приласкай. Человека приласкать никогда не вредно».
Наташа.
«Добрый ты, дедушка. Отчего ты такой добрый?»
Лука.
«Добрый, говоришь? Ну, и ладно, коль так. Да».
За красной стеной тихо звучит гармоника и песня. Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.
«Ну, ребят, живите богато. Уйду скоро от вас».
Пепел.
«Куда теперь?»
Лука.
«В Хохлы. Слыхал я, открыли там новую веру. Поглядеть надо, да. Все ищут люди, все хотят как лучше. Дай им, Господи, терпение».
Пепел. «Как думаешь, найдут?»
Лука. «Люди-то? Они найдут. Кто ищет, найдет. Кто крепко хочет, найдет».
Наташа.
«Кабы нашли что-нибудь, придумали бы получше что».
Лука.
«Они придумают. Помогать только надо им, девонька. Уважать надо».
Наташа.
«Как я помогу? Я сама без помощи».
Пепел решительно.
«Опять я. Снова я буду говорить с тобой. Наташа. Вот при нем. Он все знает. Иди со мной».
Наташа.
«Куда? По тюрьмам?»
Пепел.
«Я сказал, брошу воровство. Ей-богу, брошу. Коли сказал, сделаю. Я грамотный. Буду работать. Вот он говорит. В Сибирь-то по своей воле надо идти. Едем туда. Ну? Ты думаешь, моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа, я знаю, вижу. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут. Только это мне не помогает. Это не то. Я не каюсь, в совесть я не верю. Но я одно чувствую. Надо жить иначе. Лучше надо жить. Надо так жить, чтобы самому себя можно мне было уважать».
Лука.
«Верно, милый. Дай тебе, Господи. Помоги тебе, Христос. Верно. Человек должен уважать себя».
Пепел.
«Я с измальства вор. Все всегда говорили мне. Вор Васька. Воров сын Васька. Ага, так. Ну, нате. Вот, я вор.
Ты пойми, я, может быть, со зла вор-то. Оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня. Назови ты, Наташа. Ну?»
Наташа грустно. «Не верю я как-то никаким словам. И беспокойно мне сегодня, сердце щемит, будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел».
Пепел.
«Когда же? Я не первый раз говорю».
Наташа. «И что же я с тобой пойду? Ведь любить тебя не очень я люблю. Иной раз нравишься ты мне, а когда глядеть на тебя тошно. Видно, не люблю я тебя. Когда любят, плохого в любимом не видят, а я вижу».
Пепел.
«Очень полюбил тебя».
Василиса нарядная является в окне и, стоя у косяка, слушает.
Наташа. «Так, меня полюбил, а сестру мою...»
Пепел смущенно.
«Ну, что она? Мало ли эдаких-то?»
Лука.
Ты ничего, девушка. Хлеба нету, лебеду едят, если хлебушка-то нету. Пепел угрюмо. Ты пожалей меня. Не сладко живу, волчья жизнь мало радует. Как в трясине тону. За что не схватишься, все гнилое, все не держит. Сестра твоя, я думал, она не то. Ежели бы она не жадная до денег была, я бы ее ради на все пошел, лишь бы она вся моя была. Ну, ей другого надо, ей денег надо и воли надо, а воля ей, чтобы развратничать. Она помочь мне не может, а ты, как молодая елочка, и колешься, а сдержишь.
Лука.
И я скажу, иди за него, девонька, иди. Он парень ничего, хороший. Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это. Он тебе поверит. Ты только поговаривай ему. Вася, мол, ты хороший человек, не забывай. Ты подумай, милая, куда тебе идти-то, окроме-то? Сестра у тебя зверь злой. Про мужа, про ее и сказать нечего, хуже всяких слов, старик. И вся эта здешняя жизнь, куда тебе идти? А парень крепкий.
Наташа. Идти некуда, я знаю, думала. Только вот не верю я никому, а идти мне некуда.
Пепел. Одна дорога. Ну, на эту дорогу я не допущу. Лучше убью.
Наташа, улыбаясь. Вот, еще не жена я тебе, а уж хочешь убить.
Пепел обнимает ее.
«Брось, Наташа! Все равно!»
Василиза из окна.
«Вот и сосватались! Совет да любовь!»
Лука негромко.
«Ах, баба! Гадюка ядовитая!»
Василиса.
«Он больше на словах удал!»
Костылев выходит.
«Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На столе не собрано?»
Пепел Костылеву.
«Будет вам! Поиздевались над человеком! Достаточно! Теперь она моя!»
Костылев.
«Твоя? Когда купил? Сколько дал?»
Василиса хохочет. Костылев и Василиса говорят Луке уходить, чтобы он уходил с квартиры и побыстрее. Сатин и актер входят споря.
Сатин. «Чепуха! Никуда ты не пойдешь! Все это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?»
Актер. «Врешь!
Дед, скажи ему, что он врет! Я иду! Я сегодня работал, мел улицу, а водки не пил. Каково? Вот они, два пятиалтынных, а я трезв!»
Сатин.
«Нелепо и все тут! Да я пропью, а то проиграю!»
Актер.
«Пошел прочь! Это на дорогу!»
Лука Сатину.
«А ты по что его с толку сбиваешь?»
Сатин.
«Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? Продулся, брат, я в дребезги. Еще не все пропало, дед. Есть на свете шулера поумнее меня».
Лука.
«Веселый ты, Костянтин. Приятный».
Бубнов.
«Актер, поди-ка сюда».
Актер идет к окну и садится пред ним на корточке. В полголоса разговаривают. Сатин.
«Я, брат молодой, занятен был. Вспомнить хорошо. Рубаха парень. Плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей. Славно».
Лука.
«Как же это ты свихнулся с эстези своей, а?»
Сатин.
«Какой ты любопытный, старикашка. Все бы тебе знать. А зачем?»
Лука.
«Понять хочется дела-то человеческие. А на тебя гляжу, не понимаю. Эдакий ты бравый, Костянтин, не глупый, и вдруг...»
Сатин.
«Тюрьма, дед. Я 4 года 7 месяцев в тюрьме отсидел. А после тюрьмы нет ходу».
Лука.
«Ого-го! За что сидел-то?»
Сатин.
«За подлеца. Убил подлеца в запальчивости и раздражении. В тюрьме я и в карты играть научился».
Лука.
«А убил из-за бабы?»
Сатин.
«Из родной сестры. Однако ты отвяжись, я не люблю, когда меня расспрашивают. И все это было давно,
Сестра умерла, уже 9 лет прошло. Славная, брат, была человеченка, сестра у меня.
Лука.
Легко ты жизнь переносишь. А вот давеч тут слесарь так взвыл. Ай-яй!
Сатин.
Клещ?
Лука.
Он. Работ, кричит, нет, ничего нету.
Сатин.
Привыкнет. Чем бы мне заняться?
Лука тихо.
Гляди, идет.
Клещ идет, медленно, низко опустив голову.
Сатин. Эй, вдовец, чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?
Клещ.
Думаю, чего делать буду. Инструмента нет. Все похороны съели.
Сатин.
Я тебе дам совет. Ничего не делай, просто обременяй землю.
Клещ.
Ладно, говори. Я стыд имею пред людьми.
Сатин. Брось.
Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется. Подумай. Ты не станешь работать, я не стану. Еще сотни, тысячи, все, понимаешь? Все бросают работать. Никто ничего не хочет делать. Что тогда будет?
Клещ.
С голоду подохнут все.
Лука Сатину.
Тебе бы с такими речами к бегунам идти. Есть такие люди, бегуны называются.
Сатин.
Я знаю. Они не дураки, детка.
Из окна Костылевых доносится крик Наташи. «За что? Постой! За что?» Лука беспокойно.
«Наташа?» — она кричит. «Ах ты!»
В квартире Костылевых шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева.
«А, еретица! Шкуреха!»
Василиса.
«Стой! Погоди! Я ее! Вот! Вот!»
Наташа.
«Бьют! Убивают!»
Сатин кричит в окно.
«Эй, вы там!»
Лука, суетясь.
«Василье бы! Позвать бы Васю-то! Ах, господи! Братцы! Ребята!»
Слышны крики, шум и полицейский свисток. Наташу, растрепанную, под руки выводят Настя и Квашня. Все сталкиваются в кучу около прохода у красной стены. Наташу уводят вправо и там усаживают на куче дерева. Пепел. Выскочив из проулка, он молча, сильными движениями расталкивает всех.
«Где? Наталья, ты?»
Костылев, скрываясь за углом.
«Абрам, хватай Ваську! Братцы, помогите Ваську взять! Вора, грабителя!»
Пепел.
«А ты, блудня старая!»
Сильно размахнувшись, бьет старика. Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе.
Василиса. «Бейте Ваську! Голубчики, бейте вора!»
Медведев кричит Сатину.
«Не можешь! Тут дело семейное, а не родные! А ты кто?»
Пепел.
«Как? Чем она тебя? Ножом?»
Квашня.
«Гляди-ка! Звери какие! Кипятком ноги девки сварили!»
Настя.
«Самовара прокинули!»
Тут раздаются крики о том, что Костылев убит.
Василиса. «Держите Ваську! Он убил! Я видела!»
Сатин.
«Я тоже раза три ударил старика. Много ли ему надо? Зови меня в свидетели, Васька!»
Пепел.
«Мне оправдываться не надо. Мне Василису надо подвести. Я же ее подведу. Она этого хотела. Она меня подговаривала мужа убить. Подговаривала?»
Наташа вдруг громко.
«А, я поняла. Так, Василий, добрые люди, они заодно, сестра моя и он, они заодно. Они все это подстроили. Так, Василий? Ты для того со мной давеча говорил, чтобы она все слышала. Люди добрые. Она его любовница. Вы знаете. Это все знают. Они заодно. Она. Это она подговорила мужа убить. Муж им мешал. И я мешала. Вот, изувечили меня».
Пепел.
«Наталья, что ты? Что ты?»
Сатин.
«Вот так, черт!»
«Василиса, врешь?
Врет она! Я! Он Васька убил!»
Наташа.
«Они заодно! Будь вы прокляты, вы оба!»
Сатин.
«Ну, игра! Держись, Василий, утопят они тебя!»
Кривой зуб.
«Понять невозможно! Ах ты, дела!»
Пепел.
«Наталья, неужто ты вправду? Неужто веришь, что я с ней?»
Сатин.
«Ей-богу, Наташа, ты сообрази!»
Василиса в проулке.
убили мужа моего, ваше благородие. Васька Пепел вор, он убил, господин пристав. Я видела, все видели.
Наташа мечется почти в беспамятстве.
Люди добрые, сестра моя и Васька убили. Полиция, слушай, вот это сестра моя научила, уговорила своего любовника. Вот он, проклятый, они убили. Берите их, судите, возьмите и меня. В тюрьму меня, Христа ради, в тюрьму меня.
Акт четвертый. Обстановка первого акта. Но комнаты пепла нет, переборки сломаны. И на месте, где сидел клещ, нет наковальни. В углу, где была комната пепла, лежит татарин. Возится и стонет изредка. За столом сидит клещ. Он чинит гармонию, порою пробуя лады. На другом конце стола Сатин, барон и Настя. Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет актер. Ночь. Сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе ветер. Лука исчезает во время драки. В ночлежке только о нем и говорят. Сатин.
«Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей!»
Клещ.
«Поманил их куда-то, а сам дорогу не сказал!»
Барон.
«Старик шарлатан!»
«Настя, врешь! Ты сам шарлатан!»
Барон. «Цыц, леди!»
Клещ.
«Правды он не любил, старик-то! Очень против правды восставал, так и надо!»
«Верно, какая тут правда! И без нее дышать нечем!
Вон, князь, рук-то раздавил на работе! Отпилить напрочь руку-то придется! Слышь, вот тебе правда!»
Сатин, ударяя кулаком по столу.
«Молчать! Вы все скоты, дубье! Молчать о старике!»
«Спокойнее!
Ты, барон, всех хуже! Ты ничего не понимаешь и врешь! Старик не шарлатан! Что такое правда? Человек, вот правда! Он это понимал, вы нет! Вы тупы, как кирпичи! Я понимаю старика, да, он врал, но это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут! Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего и обвиняет умирающих с голода. Я знаю ложь. Кто слаб душой и кто живет чужими соками, тем ложь нужна. Одних она поддерживает, другие прикрываются ею. А кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека.
Барон.
Браво! Прекрасно сказано. Я согласен. Ты говоришь, как порядочный человек.
Сатин.
Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди говорят, как шулера? Да, я много позабыл, но еще кое-что знаю. Старик, он умница. Он подействовал на меня, как кислота на старую грязную монету. Выпьем за его здоровье. Наливай!
Настя наливает стакан пива и дает Сатину, усмехаясь.
Старик живет из себя. Он на все смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: «Дед, зачем живут люди?»
Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.
«А для лучшего люди-то живут, мелочок. Вот, скажем, живут столяры, и все, хлам народ. И вот от них рождается столяр, такой столяр, какого подобного и не видала земля. Всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает и сразу дело на 20 лет вперед двигает. Так же и все другие слесаря, там и сапожники, и прочие рабочие люди, и все крестьяне, и даже господа для лучшего живут. Всяк думает, что для себя проживает, а выходит, что для лучшего. По 100 лет, а может и больше, для лучшего человека живут».
Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.
Все мелочок, все, как есть, для лучшего живут. Потому-то всякого человека уважать надо. Неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем он родился и чего сделать может. Может, он родился-то на счастье нам, для большой нам пользы. Особливо же деток надо уважать, ребятишек. Ребятишкам простор надобен. Деткам-то жить не мешайте, деток уважьте, смеется тихо. Барон задумчиво.
Да, для лучшего. Это напоминает наше семейство. Старая фамилия, времен Екатерины дворяне, вояки, выходцы из Франции. Служили, поднимались все выше. При Николае Первом дед мой, Густав Дебель, занимал высокий пост. Богатство, сотни крепостных, лошади, повара.
Настя, врешь, не было этого.
Барон, вскакивая.
Что? Ну, дальше.
Настя, не было этого. Барон кричит.
Дом в Москве, дом в Петербурге, кареты, кареты с гербами.
Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.
Настя, не было.
Барон.
Цыц! Я говорю, десятки лакеев.
Настя с наслаждением. Не было.
Барон. Убью.
Настя, приготовляясь бежать.
Не было карет.
Сатин.
Брось, Настенка, не зли его. Барон. Подожди, ты дрянь, дед мой.
Настя, не было деда, ничего не было.
Сатин хохочет. Барон, усталый от гнева, садится на скамью.
Сатин, скажи ей, шлюхе, ты тоже смеешься? Ты тоже не веришь?
Кричит с отчаянием, ударяя кулаками по столу.
Было, черт вас возьми!
Настя, торжествуя.
А, взвыл! Понял, каково человеку, когда ему не верят.
Клещ, возвращаясь к столу.
Я думал, драка будет.
Татарин.
Ах, глупые люди, очень плохо.
Барон.
Я не могу позволить издеваться надо мной. У меня доказательства есть. Документы, дьявол!
Сатин. Брось их и забудь о каретах, дедушки. В карете прошлого никуда не уедешь.
Барон.
Как она смеет, однако?
Настя.
Скажите, как смею?
Сатин. Видишь, смеет. Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом уж, наверное, не было не только кареты дедушки, а даже отца с матерью.
Барон, успокаиваясь. Черт тебя возьми! Ты умеешь рассуждать спокойно. А у меня, кажется, нет характера.
Сатин. Заведи. Вещь полезная.
Настя, ты ходишь в больницу?
Настя. Зачем?
Сатин. К Наташе.
Настя.
Хватился. Она давно вышла. Вышла и пропала. Нигде ее нет.
Сатин.
Значит, вся вышла.
Клещ.
Интересно, кто кого крепче всадит? Васька Василису или она его?
Настя.
Василиса вывернется. Она хитрая. А Ваську в каторгу пошлют.
Сатин.
За убийство в драке только тюрьма.
Настя.
Жаль. В каторгу лучше бы.
Всех бы вас в каторгу. Смести бы вас, как сор, куда-нибудь в яму.
Сатин удивленно.
Что ты, взбесилась?
Барон.
Вот я ей в ухо дам за дерзости.
Настя.
Попробуй, тронь.
Барон.
Я попробую.
Сатин. Брось, не тронь, не обижай человека.
У меня из головы вон не идет этот старик.
Хохочет.
Не обижай человека. А если меня однажды обидели и на всю жизнь сразу, как быть? Простить?
Ничего.
Никому,
барон Насте,
ты должна понимать, что я не чета тебе, ты мразь.
Настя.
Ах, ты несчастный, ведь ты мной живешь, как червь яблоком.
Дружный взрыв хохота мужчин.
Клещ. Ах, дура, яблочко.
Барон.
Нельзя сердиться. Вот идиотка.
Настя.
Смеетесь? Врете. Вам не смешно.
Актер мрачно.
Катай их.
Настя.
Кабы я могла, я бы вас...
Берет со стола чашку и бросает на пол.
Вот как.
Татарин.
Зачем посуду бить? Болванка.
Барон, вставая.
Нет, я ее сейчас
научу манерам!» Настя, убегая: «Черт вас возьми!» Сатин вслед ей: «Эй, полно! Кого ты пугаешь? В чем дело, наконец?» Настя: «Волки!» убегает. «Чтоб вам издохнуть! Волки!»
Актер мрачно:
«Аминь!»
Татарин: «У, злой баба, русский баба! Дерзкий, вольно! Татарка нет! Татарка закон знает!»
Клещ: «Трепку ей надо дать!»
Барон: «Мерзавка!»
Клещ, пробуя гармонию:
«Готово! А хозяина ее все нет? Горит парнишка?»
Сатин:
«Теперь выпей!»
Клещ: «Спасибо! Да и на боковую пора!»
Сатин:
«Привыкаешь к нам?»
Клещ, выпив, отходит в угол к нарам.
«Ничего, везде люди. Сначала не видишь этого, потом поглядишь. Окажется, все люди ничего».
Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и молится. Барон, указывая Сатину на татарина:
«Гляди!»
Сатин:
«Оставь! Он хороший парень, не мешай!»
Хохочет:
«Я сегодня добрый! Черт знает почему!»
Барон:
«Ты всегда добрый, когда выпьешь, и умный!»
Сатин:
«Когда я пьян, мне все нравится!»
«Да!
Он молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить, это его дело! Человек свободен! Он за все платит сам! За веру, за неверие, за любовь, за ум! Человек за все платит сам, и потому он свободен! Человек! Вот правда! Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет, это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном!»
Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.
«Понимаешь? Это огромно! В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все же остальное — дело его рук и его мозга. Человек! Это великолепно! Это звучит гордо! Человек! Надо уважать человека! Не жалеть, не унижать его жалостью! Уважать надо! Выпьем за человека, барон!» — встает. «Хорошо это! Чувствовать себя человеком! Я арестант, убийца, шулер! Ну да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и сторонятся, и оглядываются, и часто говорят мне: „Мерзавец, шарлатан, работай!“
Работать?
Для чего? Чтобы быть сытым?» —
хохочет.
«Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон, не в этом дело. Человек выше! Человек выше сытости!»
Барон, качая головой:
«Ты рассуждаешь. Это хорошо. Это, должно быть, греет сердце. У меня нет этого. Я не умею».
Оглядывается и тихо, осторожно:
«Я, брат, боюсь. Иногда. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше?»
Сатин уходит.
«Пустяки! Кого бояться человеку?»
Барон:
«Знаешь, с той поры, как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился? Не помню. Женился, одел фрак, потом халат, а жену взял скверную и... Зачем? Не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки. А как разорился? Не заметил. Служил в казенной палате, мундир, фуражка с кокардой. Растратил казенные деньги, надели на меня арестантский халат, потом одел вот это, и все как во сне, а? Это смешно?»
Сатин:
«Не очень. Скорее, глупо!»
Барон:
«Да. И я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь я родился, а?
Сатин, смеясь.
«Верно. Человек рождается для лучшего», — кивая головой. «Так, хорошо».
«Барон,
это Наська убежала».
«Куда?»
«Пойду посмотрю, где она».
«Все-таки она...»
Уходит. Актер.
«Татарин! Князь!»
Татарин поворачивает голову.
«За меня помолись!»
Татарин. «Чего?» Актер тише.
«Помолись за меня!»
Татарин, помолчав.
«Сам молись!»
Актер быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и почти бежит в сени.
«Ушел!»
Сатин.
«Эй ты, Секамбр, куда?»
Свистит. Входят Медведев в женской ватной кофте и Бубнов. Оба выпившие, но не очень. В одной руке Бубнова связка кренделей, в другой — несколько штук воблы, под мышкой бутылка водки, в кармане пиджака — другая. Медведев.
«Верблюд! Он вроде осла, только без ушей».
Бубнов.
«Брось! Ты сам вроде осла!»
Медведев.
«Ушей вовсе нету верблюда. Он ноздрёй слышит».
Бубнов Сатину.
«Друг, я тебя искал по всем трактирам-кабакам. Возьми бутылку. У меня все руки заняты».
Сатин.
«А ты положи крендели на стол. Одна рука освободится».
Бубнов.
«Верно. Ах ты, бунтарь, гляди. Вот он, а? Умница».
Медведев.
«Жулики все умные, я знаю. Им без ума невозможно. Хороший человек, он и глупый хорош, а плохой обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда ты неверно. Он животное ездовая, рогов у него нет и зубов нет».
Бубнов.
«Где народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай, я угощаю. Кто в углу?»
Сатин.
«Скоро ты пропьешься, чучело!»
Бубнов.
«Я? Скоро. В этот раз капитал я накопил. Коротенький. Зоб! Где зоб?»
Клещ, подходя к столу.
«Нет его».
Бубнов.
«Уррр! Барбос! Брю! Брлю! Брлю! Индюк! Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай! Я всех угощаю! Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый, я бы бесплатный трактир устроил, ей-богу! С музыкой и чтобы хор певцов! Приходи, пей, ешь, слушай песни, отводи душу! Бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин, я бы тебя бы... Бери половину всех моих капиталов! Вот как!»
Сатин. «Ты мне сейчас отдай все!»
Бубнов. «Весь капитал? Сейчас? На! Вот, рубль! Вот еще двугривенный, пятаки, семешники, все!»
Сатин. «Ну и ладно, у меня целее будет. Сыграю я на них».
Медведев. «Я свидетель. Отданы деньги на сохранение числом сколько?»
Бубнов.
«Ты! Ты верблюд! Нам свидетелей не надо!»
Алешка входит босый.
«Братцы, я ноги промочил».
Бубнов.
«Иди промочи горло, только и всего. Милый ты, поешь ты и играешь, очень это хорошо, а пьешь напрасно. Это, брата, вредно, пить вредно».
Алешка. «По тебе вижу, ты только пьяный и похож на человека».
«Клещ, гармошку починил?»
— поет, приплясывая.
«Эх, кабы мое рыло некрасиво было, так меня бы кума моя вовсе не любила. Озяб я, братцы, холодно!»
Медведев.
«А если спросить, кто такая кума?»
Бубнов.
«Отстань! Ты, брат, теперь тю-тю! Ты уж не бутошник!»
«Конечно!
И не бутошник, и не дядя!»
Алешка. «А просто теткин муж!»
Бубнов. «Одна твоя племянница в тюрьме, другая помирает!»
Медведев гордо.
«Врешь! Она не помирает! Она у меня без вести пропала».
Сатин хохочет.
Бубнов. «Все равно, брат, человек без племянниц не дядя».
Алешка. «Ваше превосходительство. Отставной козы барабанщик. У кумы есть деньги, у меня не гроша. Зато я веселый мальчик, зато я хороший. Холодно». Входит кривой зоб. Потом до конца акта еще несколько фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат. Кривой Зоб.
«Бубнов! Ты чего сбежал?»
«Бубнов, иди сюда, садись! Запоем мы, брат, любимую мою, а?» «Татарин, ночь спать надо, песня петь днем надо!»
«Сатин, ну ничего, князь, ты иди сюда!»
«Татарин, как ничего, шум будет, когда песня поют, шум бывает!» Бубнов, идя к нему.
«Князь! Что, рука? Отрезали тебе руку?»
«Татарин, зачем?» «Погодим, может, не надо резать. Рука не железный, резать недолго». Кривой Зоб.
«Яман твое дело, осанка! Без руки ты никуда не годишься. Наш брат по рукам да по спине ценится. Нет руки, и человека нет. Табак твое дело. Иди водку пить, больше никаких».
Квашня входит. «Ах, жители вы мои милые, на дворе-то холод, слякоть.
Бутошник мой здесь? Бутарь!»
Медведев.
«Я!»
Квашня.
«Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты немножко того, а? Ты что же это?»
Медведев. «По случаю именин, Бубнов.
И холодно, слякоть».
Квашня.
«Ты гляди у меня, слякоть, не балуй! Иди-ка спать!»
Медведев уходит в кухню.
«Спать я могу, я хочу. Пора».
Сатин.
«Ты чего больно строга с ним?»
Квашня.
«Нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла. Думала, пользы мне от него будет. Как он человек военный, а вы люди буйные. Мое же дело бабье, а он пить. Это мне ни к чему».
Сатин. «Плохо ты выбрала помощника». Квашня.
«Нет, лучше-то. Ты со мной жить не захочешь, ты вон какой. А и станешь жить со мной не больше недели сроку. Проиграешь меня в карты со всей моей требухой».
Сатин хохочет.
«Это верно, хозяйка, проиграю».
Квашня.
«То-то! Алешка!»
Алешка. «Вот он я».
Квашня. «Ты что про меня болтаешь?»
Алешка. «Я? Все, все по совести. Вот, говорю, баба удивительная. Мясо, жиру, кости 10 пудов, а мозгу золотника нету». Квашня.
«Но это ты врешь. Мозг у меня даже очень есть. Нет, ты зачем говоришь, что я бутошника моего бью?»
Алешка. «Я думал, ты его била, когда за волосы таскала».
Квашня, смеясь. «Дурак! А ты будто не видишь. Зачем ссор из избы выносить? И опять же обидно ему. Он от твоего разговора пить начал».
Алешка. «Стало быть, правду говорят, что и курица пьет». Сатин, Клещ хохочут.
Квашня. «У, зубоскал! И что ты за человек, Алешка?»
Алешка. «Самый первый сорт человек. На все руки. Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет».
Бубнов около нар татарина. «Идем! Все равно спать не дадим. Петь будем всю ночь. Зоб!»
Кривой Зоб.
«Петь? Можно?»
Алешка. «А я подыграю».
Сатин. «Послушаем».
Татарин, улыбаясь. «Ну, шайтан, бубна, подноси вина. Пить будем, гулять будем. Смерть пришел, помирать будем».
Бубнов. «Наливай ему, Сатин. Зоб, садись. Эх, братцы, много ли человеку надо? Вот я выпил и рад. Зоб, затягивай, любимую. Запою, заплачу».
Кривой Зоб запевает.
«Солнце всходит и заходит», Бубнов подхватывая, «а в тюрьме моей темно».
Дверь быстро затворяется. Барон, стоя на пороге, кричит.
«Эй, вы! Иди! Идите сюда! На пустыре! Там актер удавился!»
Молчание. Все смотрят на барона. Из-за его спины появляется Настя и, медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу. Сатин негромко.
«Эх, испортил песню, дурак!»